Образы России. История в искусстве.
В феврале 1884 года одновременно в двух ведущих оперных театрах России, Большом и Мариинском, состоялась премьера новой оперы Чайковского «Мазеппа». Рассказывая о судьбе украинского гетмана, имя которого стало синонимом предательства и было предано анафеме, композитор обращается к одному из весьма драматических моментов русской истории.
Я могу сказать, что историей Петр Ильич интересовался на протяжении всей своей сознательной жизни. Об этом хотя бы говорит то, что в его домашней личной библиотеке есть очень много и мемуарной литературы, есть специальные труды по истории Иловайского, Ключевского, Веселовского. Есть журналы с направленностью на историческую тематику, скажем, «Исторический вестник», там «Русский архив».
Музыковед Юрий Васильев.
Но сам принцип отношения Чайковского к истории очень любопытный. Он воспринимал историю и лучше ее чувствовал через изломы судеб отдельных людей. И потому в его исторических операх на первом месте все-таки оказываются судьбы главных героев, или точнее героинь, которых так или иначе повернула и изломала история.
Честно следуя за сюжетными поворотами пушкинской поэмы, Чайковский ставит иные акценты в этом романтическом повествовании.
Ведь он называет оперу не «Полтава», как у Пушкина, а «Мазеппа». Ведь это, наверное, не случайно.
Дело в том, что, во-первых, вот как мы сейчас привыкли говорить, есть такие имена, которые составляют своеобразные бренды. То есть несут в себе такое качество, которое известно, возможно, большему числу людей, потенциальных слушателей, реальных слушателей. Так вот, в этом плане Чайковский ориентировался, во-первых, на то, что уже существовало до него опера с таким названием, на этот же самый сюжет, то есть опера барона Фитингофф-Шеля, и, во-вторых, видимо, на то, что имя Мазеппа было очень популярно в европейской традиции в связи с поэмой Байрона, в связи с стихотворением Виктора Гюго, в связи, наконец, с этюдом и с одноименной поэмой Ференца Листа.
То есть имя раскрученное, как вы сказали, да?
Совершенно
сейчас?
Верно. И вот это имя могло у потенциального слушателя вызвать определенный круг ассоциаций, который помог бы ему разобраться уже, собственно, в музыке.
Первая встреча с оперным Мазеппой происходит в доме его сподвижника и друга Василия Кочубея. Дорогого гостя принимают с полагающимися почестями. Но никто не догадывается, что на самом деле он явился только ради Марии, юной дочери Кочубея. Мазеппа, переживающий последнюю в своей жизни любовь, преисполнен самых благородных намерений.
Так что же, друг, уже любовь для стариков заказа, и неделю должна лишь только юность наслаждаться. Нет, я не так сужу. Мы старики любить и чувствовать умеем.
Твой перед Чайковского «Мазепа» появляется в тот момент, когда он уже, в общем, по тем представлениям, глубокий старик, и накануне Полтавской битвы, которая стала такой трагической кульминацией в его жизни. Но что было до этого, остается за кадром.
Ну, во-первых, он не был стариком.
Ну как же, ему было за 60, кажется?
Ему было под 60. Как раз в этом возрасте возглавляли посольство тогда, становились воеводами, боярами, думными, гетманами тоже. И, естественно, водили армию.
Так вот Мазепа все-таки чем славен?
А Мазепа славен тем, что он был тонкий политик и оказался великим изменником. Но это общая тенденция малорусской знати, малорусской верхушки после воссоединения Украины с Россией.
Историк и культуролог Владимир Махнач.
Вся трагедия заключалась вот в чем, и в том числе трагедия Мазепы. В конце XIV века два великих князя литовских, соперники, Ягайло и Витовт, Витаутус, приняли католичество. Весь процесс католического обращения финансировал Запад. А на Западе были университеты, а у нас еще не было. На Западе была рыцарская культура, а у нас не восточно-христианское дело это. К сожалению, а ведь это гербы, рыцарские турниры, девизы, так красиво.
Вот если мы вернемся к юности, да, Мазепу, он ведь он воспитывался в этой традиции.
Конечно, потому что все воспитывались в этой традиции. Дело в том, что молодые люди, в частности, кстати, гетман Богдан Зиновий Хмельницкий, притворно принимали католичество, заканчивали и иезуитский коллегиум, а то и университет где-нибудь в Болонье. А потом возвращались, каялись и восстанавливались в православии. Поэтому, когда, борясь с унией, то есть с подчинением православных уже Западной Руси, Украины, папе Римскому, киевские интеллектуалы создали сначала училище, затем быстро коллегию, потом она станет Киевской академией, вот где учились-то, это первый русский университет. Открыли православный университет. Но с преподаванием на латыни, потому что мы безнадежно отстали от Запада.
Теперь понятно, могли, почему Мазепа так хорошо говорил по-латыни.
По-латыни, потому что они учились по-латыни.
Мазепа еще на каких языках говорил?
По-польски, безусловно. Сносно по-татарски. Ну, это очень хороший европейский уровень. Студент старшего класса коллегиума, он назывался «Богослов». Поэтому Мазепа был богослов.
Мазепа воспитывался или служил при дворе польского короля Яна Казимира. Это отразилось на облике внутреннем Мазепы?
Конечно. Как? Всему казачеству, знатному казачеству, домовитому, им всем хотелось быть полноценными шляхтичами.
Мазепа был полноценный шляхтич? Из родовитой семьи?
Из родовитой, но дело в том, что он был из православной семьи, а наследовательно он не сеймовый. То есть он не участвовал в парламентских делах.
То есть он просто как-то служил?
Да, при дворе был охранником.
Но это очень скромная должность.
Ну, ничего, это что, рыцари были, а не как-нибудь.
И все-таки оставаться в такой должности, разумеется, Мазепа не намеревался. И все свои способности, в том числе дипломатические, он использовал для того, чтобы оказаться на вершине власти. И вот в 1687 году Иван Мазепа, не без помощи князя Василия Голицына, становится гетманом.
Известно ли, каким был гетманом Мазепа? Что это была за личность вот на этом посту?
Гетманы, начиная с Богдана, как только они стали независимыми от Польши, начали бороться за власть с казачьим кругом. Они тяготились, что их избирают, что их контролируют.
Могли гетмана снять?
Конечно, могли. И сверху могли из Москвы, и свои могли.
То есть это
и, тут Москва всегда подчинялась, если свои снимали. Понимаете, в чем дело? Они все служили, и все были недовольны. И идет вот эта борьба. На Выгобского доносили, в Москве не поверили, а он изменил.
На Мазепу
на Дорошенко доносили, в Москве не поверили, а он изменил. На Брюховецкого доносили, в Москве не поверили, и он изменил. На Мазепу доносили, в Москве не поверили, он отрезал голову двум полковникам. Это серьезно. Искре и Кочубею. Отрезал же. Москва простил.
А чем объяснить такое благодушие Петра и такое какое-то непонимание реальной ситуации?
Да потому что этого внутреннего противоречия, что украинцы не хотят быть подданными московского государя, но хотят быть православными, а поэтому не могут обойтись без московского государя. Этого Москва постичь не могла, простодушная была, хотя тоже образованная.
Мазепа слово юкаря закумал заговор опасный, изменник русского царя, он хочет передаться шведу, надея своего победу. Он казнике под аппарат предупредить, я их открою, я их открою. Перед царем, власть Петра, когда я выдам головой.
Своим доносом на Мазепу Кочубей мстит за поруганную честь дочери и пытается предотвратить заговор против Петра Первого. Так происходит в опере Чайковского, но чем руководствовался реальный человек, полковник Василий Кочубей?
Кочубей писал донос вдвоем с равным ему по положению полковником Искрой. А тот чем был заинтересован, интересовалась? Вот. А полковник, как мы сказали, губернатор, значит, был заговор знати против гетмана. Это обычная ситуация в Малороссии. Постоянные заговоры знати против гетмана.
Наверное, Петр Первый уже просто привык к этим доносам и просто не реагировал.
Возможно, потому что они начались при Алексее Михайловиче, да.
Кочубей в опере, как и исторический прототип, закончил свои дни на плахе. А Мазепа в очередной раз вышел сухим из воды, продолжая вынашивать честолюбивые планы.
Благое время приспело, ай, великой, близок час, близок час. Без милой вольности и славы склоняет долгом и главы под покровительством маршалы, под самовластием Москвы. О, независимой державой крайне быть уже пора, и знамя вольности кровавой я поднимаю на Петра. Готово все. И скоро в смутах странных спорах быть может трон воздвигну я.
Он отрабатывал идею украинизма. И едва ли не первым в истории это делал.
То есть вы считаете, что гетман Мазепа хотел сделать Украину автономной, отдельной страной,
да,
и возглавлять это государство?
Да,
и в этом причина его измены?
Конечно. И поэтому он надеялся на Карла. Потому что Карл совсем чужой, он протестант. Кроме того, в ситуации Северной войны поляки – союзники Петра. А вот шведы... Протестантское государство, они вообще никогда здесь не были, они здесь ничего не искали.
Полтавская битва, где шведы были полностью разбиты, оказалась трагическим итогом жизни гетмана Мазепы. Но все-таки что было истинной причиной этого бесславного конца?
Политика верхушки казачества и гетманов довела украинцев до того, что их союзники, крымские татары, украинскими девушками торговали под окнами гетманской избы, полоняночками, захваченными в плен. А это настолько надоело малороссам, украинцам, что они категорически начали поддерживать московского царя, а не свою знать. Вот именно поэтому он и не смог привести войска, заметьте, не только хлопов, казаков, это уже знать, не смог привести к Карлу XII. Его не поддержали украинцы. Хлопы категорически не поддержали, но большинство казаков тоже не поддержало. Ведь Мазепа обещал Карлу XII, он обещал войска, казачьи войска, хорошие войска того времени. А казаки-то за ним не пошли. Казаки-то пошли на сторону Петра, хотя тоже не очень особенно старались саблями махать, но пошли. Вот Мазепа привел Карлу XII только гетманских сюрдюков.
А кто такие сюрдюки?
Сюрдюки – это наемные солдаты. Гетманская гвардия. Он обещал привезти 1010, а привел 1500. Столько, сколько у него было сюрдюков.
И все-таки, что бы мы сейчас, глядя из нашего времени, сказали о Мазепе? Это такой классический изменник или это классический политик? И все политики всегда ведут двойную игру и всегда...
Нет, не все политики ведут двойную игру. Огромное количество политиков ведут одну игру. А Мазепа нет. А Мазепа, как те литовские князья, которые метались из православия в католичество. Он был человеком продажным не в том смысле, что его можно было купить за жалкие пенёнсы, скажем, по-польски, а в том смысле, что он видел сегодняшнюю выгоду. А такие чаще всего проигрывают.
То есть человек был недальновидный.
Не государственный деятель.
Не государственный деятель.
Дипломат, безусловно. Не трусливый человек, безусловно. Но не государственный деятель. Никакой стратегии, одна тактика.
Не искажая в сущности рисунок исторических событий, Чайковский делает, пожалуй, единственное отступление, и это касается истории любви Марии и Мазепы, человека, умевшего нравиться женщинам и который вполне мог бы подписаться под пушкинской строкой «Любви все возрасты покорны».
У меня такое чувство, что Чайковский как бы дописывает историю. Он рассказывает нам о Мазепе человеке, о его любви, рассказывает историю этой любви. Вот как вам представляется, если мы доверимся Чайковскому и будем внимательно слушать эту оперу, что мы узнаем о Мазепе?
О Мазепе в опере Чайковского мы узнаем прежде всего по его взаимоотношению к Марии. Потому что музыкально именно эта сторона композитором прочерчена наиболее ярко и наиболее вдохновенно.
Музыковед Юрий Васильев.
Мазепа как политический деятель, Мазепа как интриган, композитором практически в музыке не воплощен. Это все уступает тем сценам, в которых Мазепа предстает как лирический герой и даже больше того, как своеобразный продолжатель линии князя Гремина из Евгения Онегина.
То есть это такой благородный герой, страстно любящий, искренне любящий?
Из музыки, да. Коль скоро Петр Ильич Чайковский в музыке не хотел и, видимо, не умел лгать, получается так, что объективно по качеству музыкального материала выше оказываются вот те сцены, где развивается лирическая линия и где даже Мазепа приобретает черты благородного любовника и, соответственно, вызывает неоднозначно негативные эмоции.
Голубка ясная моя, прости, прости.
Вряд ли Петр Ильич Чайковский знал о переписке Марии и Мазепы, но как напоминает их любовный диалог в опере те нежные строки, которые они писали друг другу. К сожалению, их любовь, любовь не только оперных героев, но и реальных людей, оказалась недолгой.
В 1707 году, то есть еще до того, как Мазепа официально выступил против Петра, Мария была выдана замуж, историческая, то есть Матрёна Кочубей, была выдана замуж за сподвижника Мазепы, такого Чуйкевича, и, соответственно, ко времени измены Мазепы ко времени его перехода на сторону Карла XII, она уже была замужней женщиной. То ли это было прикрытие, то ли это было действительно какое-то изменение в взаимоотношениях. Но, во всяком случае, казнь Кочубея совершилась тогда, когда Матрёна была замужем за генеральным судьей и ближайшим помощником Мазепы. Кроме того, после того, как заговор Мазепы раскрылся, Матрёна Кочубея вместе со своим мужем была сослана в Сибирь, фактически
пострадала
и в какой-то степени притеча декабристок. Вот. И потом, возвратясь, она, неизвестно, сколько она там пробыла в Сибири, но, возвратясь, она закончила свои дни в монастыре. То есть никакого сумасшествия здесь у реальной Матрёны Кочубеи не было, но Александр Сергеевич Пушкин и вслед за ним Петр Ильич Чайковский немножко изменили как имя героини на более поэтическое, так и реакции героини, сделав их более романтическими, более обостренными и в конечном счете такими, сквозь которые прочитываются нормативы эпохи. Вот настолько разительным оказывалось несовпадение лирической героини Пушкина и Чайковского с реальным прообразом. Вот, но, во всяком случае, раз это история, значит, это нужно принимать так, как есть, но обозначать дистанцию между реальными историческими героями и тем, как это все отражено в произведениях искусства.
Если посмотреть на всех героев, то судьба каждого из них – это трагедия. Кочубей гибнет, Мария сходит с ума. Любящий Марию юноша Андрей погибает от руки Мазепы. Мазепа терпит крах в этой исторической битве. И в сущности он, как личность, он исчезает. Это для него трагедия, которая, собственно, очень скоро кончается смертью. Вот не получается ли так, что Чайковский смотрит на русскую историю как на великую трагедию прежде всего? Вот если говорить о том, что история для него – это персонажи, это люди, это личности, которых история ломает.
Ну, в общем, считается, что вот это нагнетание ужасов в Мазепе в какой-то степени является отражением современной чайковскому ситуации с казнью народовольцев. И, соответственно, возможно, сама сцена казни, сам этот эпизод Чайковскому был необходим еще и с точки зрения приближения к каким-то узнаваемым реалиям жизни. Пусть здесь конкретных параллелей, таких прямых, очевидных и безусловных, привести нельзя, должна быть какая-то оговорка, какой-то допуск. Но, во всяком случае, не исключено, что атмосфера 1880-х годов на композитора тоже по-своему повлияла, и вот это влияние вызвало к жизни и вот такие драматургические повороты в его сочинениях.
То есть Чайковский слышит время, в котором он живет.
После смерти Петра Ильича, когда начинали собираться о нем воспоминания для будущей книги Модеста Ильича Чайковского, была одна заметка, в которой Василий Васильевич Ястребцев, фанатичный поклонник Римского-Корсакова, говоря про Чайковского, неожиданно, может быть, для самого себя, сказал истинную правду. Он сказал, что в то время, как Драгомышский и Мусоргский ударились в не очень эстетичный натурализм и жанр, в то время как Кюи с его чудесным Ратклиффом отлетел к берегам чуждой нам Шотландии, Бородин увел нас в область русского эпоса, в это время Чайковский, может быть, сам того не желая, оказался композитором, который выражал современность.
Я благодарю за участие в нашей программе музыковеда Юрия Васильева и историка Владимира Махнача, которые помогли нам разглядеть в романтическом портрете Гетмана Мазепы вполне реалистичные черты. И на этом позвольте попрощаться. режиссер Татьяна Савинова и журналист Ирина Зимина желают вам новых музыкально-исторических открытий.
Образы России.